городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Калин. Дорогие друзья, как всегда, мы сегодня с вами покинем студию, отправимся на прогулку по нашему городу, а конкретно мы отправимся на Васильевский остров и от метро Василеостровской пройдем, буквально несколько домов, остановимся около дома номер 18 по Среднему проспекту. В этой прогулке меня сегодня сопровождает и ведет, вернее, архитектор и историк архитектуры Михаил Николаевич Микишатьев. Михаил Николаевич, мы остановились около этого дома, и он наверняка связан с кем-то из ваших героев.
Да. В последнее время я занимаюсь изучением творчества архитектора Александра Павловича Брюлова. Эта фамилия, безусловно, знакома каждому русскому, но все знают его брата Карла Брюлова. Это младший брат Александра Павловича. Что касается Александра Павловича Брюлова, то его имя не на слуху, вот в ряду других архитекторов, строителей Санкт-Петербурга. Я тут спрашивал одного знакомого, весьма просвещенного человека: вы знаете, что построил Александр Павлович Брюлов? Он говорит, какую-то арку вроде построил. А на самом деле Александр Павлович построил целый ряд замечательных произведений, очень хорошо известных каждому петербуржцу. Например, Михайловский театр на площади искусств. Может быть, это не самая характерная его постройка. Штаб гвардии, коротко говоря, на Дворцовой площади. Это то самое здание, на котором в советское время обычно перед праздниками вывешивали плакаты, портреты Ленина. А последнее, что там висело, это был огромный портрет Петра Великого. Самое яркое произведение Брюлова в центре города – это лютеранская кирха Петра на Невском проспекте. Наиболее крупная его постройка, которую мало кто, наверное, посещает, но о которой знает каждый петербуржец и каждый гордится этим учреждением, это комплекс зданий Пулковской обсерватории. Потом он перестраивал интерьеры Зимнего дворца после пожара. И все, конечно, мы знаем Малахитовую гостиную, которая замыкает Невскую анфиладу. Проходим через ротонду, бываем в той части дворца, где находились покои царской семьи, но там мы бываем реже. К тому же там интерьеры порой сохранились не так хорошо. Но я сейчас не буду все это перечислять. Еще добавлю, что в мраморном дворце самые заметные интерьеры, кроме Ринальдиевской лестницы, конечно, и мраморного зала, тоже перестроены Брюловым, выполнены тоже по проектам Александра Павловича. В частности, и та галерея, по которой мы ходим на выставке, поднявшись по лестнице, и знаменитый белый зал, который недавно открылся и стал местом проведения всяких важных церемоний.
Но здесь там оказались тоже не случайно, на Среднем проспекте, дом 18.
Да, здесь-то мы оказались не случайно, потому что в этом доме, может быть, даже и родился Александр Павлович, но здесь прошли его детские годы. Это дом, принадлежавший его отцу. Его отцом был Павел Иванович Брюло. Обратите внимание на фамилию. Дело в том, что Брюло – это потомки гугенотов, бежавших из католической Франции еще весьма далекие времена и обосновавшиеся в одном из протестантских немецких княжеств. Там они, как говорится, онемечились, и потом уже из Германии эта семья перебралась в Россию. Павел Иванович Брюло был тесно связан с Академией художеств. Он сам был художником-резчиком. Он мог резать корабельную скульптуру, мебельные украшения. В Академии художеств он выполнял большие работы по изготовлению рам для картин и руководил соответствующими классами. Но к концу 18 века эта сфера деятельности у него была прекращена. Он перебрался на адмиралтейские заводы, на верфи. И как раз в это время, потеряв казенную квартиру, он, как пишет исследовательница творчества Александра Павловича Брюлова, Галина Андреевна Оль, приобрел вот этот дом, 18, на Среднем проспекте. Дом, как видите, довольно большой, двухэтажный. Но надо сказать, что и семья у Павла Ивановича была большая. я вот захватил с собой листочек, потому что наизусть не скажешь. Там были сыновья Федор, Александр, Карл, Иван и Павел, дочери Мария и Юлия. Вот эта вся семья воспитывалась в атмосфере трудолюбия, присущей протестантским семьям. Вот эта вот привычка к труду, основательность легли в основу характера Александра Павловича. Надо сказать, что Александр Павлович и его младший брат, кажется, погодки были. Сам Александр Павлович родился в 1798 году, так что он был по существу сверстником Пушкина. Вы знаете, наверное, хорошо, как выглядел Карл Брюлов. Они очень отличались внешне друг от друга. Карл Брюлов такой белокурый, бледный, голубоглазый. Александр был живой, такой брюнет, румяный, смуглый. А характеры у них были прямо противоположные их внешности. Карл был такой романтичный, пылкий, подвижный. Александр был задумчивый, с таким рациональным складом мышления. Еще в юношеском дневнике своем, вот что характерно, знаете, для юноши устанавливать порядок в своей жизни. Он записал: «Порядок есть гигантическая сила для исполнения обширнейших и труднейших предприятий. Никакое предприятие не считать трудным и воображать всегда, что сделал еще очень мало. Есть лучшее средство, идя успевать за бегущим». Ну, за бегущим временем, допустим. Вот так вот с юных лет вырабатывал свой характер Александр Павлович Брюлов. В очень раннем возрасте, как это тогда было принято, обоих братьев, Александра и Карла, отдали на обучение в Академию художеств. Это было очень тяжелым испытанием для детей. В то время вестибюля, известного всем, в Академии художеств не было. Это было открытое пространство, куда въезжали экипажи. Собственно, и дверей как таковых не было, и по коридорам на первом этаже гулял снег. Помещения плохо отапливались. Ученики вставали в 5 часов утра, занятия начинались с 7 и продолжались до 7 вечера с перерывом на обед и прогулку. При нашем сумеречном климате петербургском, конечно, большей частью занимались при искусственном свете. Вот эти свечи, софиты, все это коптило. Они все время страдали от холода. От преподавателей младшие могли переносить телесные наказания, побои, издевательства от старшекурсников. И в этом смысле очень помогло то обстоятельство, что в академии уже учился их старший брат, единокровный, Федор Павлович Брюло, сын от первого брака их отца. И он очень трогательно опекал малышей, и всякое время свободное он находился с ними, как вспоминал гравер Йордан. Это, конечно, им очень помогло переносить вот эти тяготы своего академического детства. Но надо отметить, что, конечно, пребывание в академии, оно в значительной мере сформировало и восприятие Александра Павловича, его отношение к архитектуре. У него были прекрасные педагоги, братья Михайловы, Михайлов I и Михайлов II. Как ни странно, вот младший Михайлов II, более значительный архитектор, он был добрейшей души человек, что отмечал даже злоязычный мемуарист Вигель, знавший его по комитету гидравлического строения. Но и Михайлов I тоже был очень славный человек. Брюлов на всю жизнь сохранил очень теплые о них воспоминания. Когда кончил он академию, к этому времени образовалось такое общество поощрения художников, которое возглавили, собственно, создали трое меценатов. Наиболее заметная из них личность, сыгравшая большую роль в судьбе братьев Брюло, это Петр Андреевич Кикин. Общество поощрения художников решило тоже, по примеру Академии художеств, посылать на свой счет пенсионеров за границу. Это было тем проще сделать, что Кикин был статс-секретарем императора Александра I. Александр очень внимательно к этому делу отнесся. И первыми пенсионерами были назначены братья Брюло, причем для того, чтобы было понятно, что это русские художники, к их фамилии и была прибавлена эта буква «В». Вот с тех пор они и стали Брюловыми. А их старший брат Федор и его сын, их племянник, так и остались Брюло. Я живу на Петроградской стороне, около меня есть пожарная часть такая замечательная, кирпичная. И на ней вот до последнего ремонта висела доска, гласившая о том, что это здание построил Николай Федорович Брюло. Александр I, дав согласие на отправку этих пенсионеров, очень беспокоился, чтобы они в Европе не задели как-то Францию, не набрались мятежного духа, причем не только политическом, нравственном отношении, но и с точки зрения художественной. Александр I был истовым таким классицистом, и новые веяния, которые к тому времени появились в французской архитектуре, о чем мы позже будем говорить, они его не импонировали совершенно. Поэтому специально график был построен так, чтобы они достигли Италии, минуя Францию. Ну и в Италии они попали в прекрасную дружескую атмосферу пенсионеров Академии художеств, вели, может быть, несколько рассеянный образ жизни, хотя, конечно, Александр Павлович очень был увлечен искусством, но он, прежде всего, посвятил себя акварельной живописи, в которой он овладел в совершенстве. Он писал очень много пейзажей акварельных, даже портретов, и стал вообще одним впоследствии из лучших портретистов наряду с художником Соколовым. В Италии, значит, он предпринял очень интересное путешествие в хорошей такой компании уже взрослых, состоявшихся людей, двое из которых люди были весьма примечательные. Один это был Шиллинг, ученый, эрудит, ориенталист, к тому же имевший склонности к точным наукам, изобретатель телеграфа. А другой человек, личность вообще полулегендарная, это Василий Алексеевич Перовский, который сыграл очень большую роль в жизни Александра Павловича Брюлова. И Карло тоже, он был другом Жуковского, меценатом, покровителем художников. Но он тогда был еще вполне молод, ему было 30 лет. Брюлов написал великолепный акварельный портрет такого вальяжного путешественника, туриста, который очень мало походит на портрет, написанный позже Карлом. Романтический такой портрет генерала бравого. А впоследствии Перовский был генерал-губернатором Оренбургского края, и там он сыграл большую роль в облегчении участи несчастного Тараса Шевченко. Здесь, в Италии, эта вся компания, там еще было несколько человек, отправились на Сицилию. Ну, я думаю, что нам еще придется поговорить о приключениях Александра Павловича Брюлова в Италии. Ну, наверное, мы это продолжим в следующий раз.
Да, спасибо большое, Михаил Николаевич. Вот, оказавшись на Васильевском острове около дома номер 18 по Среднему проспекту, мы так совершенно неожиданно совершили виртуальное путешествие в Италию, куда отправились братья Брюловы. Мы к этому дому вернемся в нашей следующей встрече, дорогие друзья. Начнем, наверное, с рассказа об итальянской поездке Бриловых. А на сегодня с вами прощаемся. Журналист Николай Кавин вместе с архитектором и историком архитектуры Михаилом Николаевичем Микишатием были сегодня на Среднем проспекте Васильевского острова около дома номер 18 и начали рассказ о Александре Павловиче Брюлове. И продолжим его в следующий раз. Всего доброго, друзья.
Городской наблюдатель.
В эфире программы «Радио России. Санкт-Петербург». Музыкальная гостиная. Микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, не только к нам в музыкальную гостиную приходят гости, но иногда музыкальная гостиная в моем лице сама отправляется в гости. Вот сегодня тот случай, когда я нахожусь в гостях в очень гостеприимном доме Татьяны Сергеевны Косаревой, которая восстанавливает замечательную добрую традицию нашего города – домашних салонов. Когда-то, в XIX веке, такие салоны проводились довольно часто и в разных домах. А вот сегодня эта традиция возрождается, и в этом гостеприимном доме я уже не первый раз. Здесь бывают разные люди, замечательные люди, творческие люди. Здесь бывают музыканты, исполнители, певцы. И каждый вечер это какой-то вот подарок для души творческого человека, потому что знакомишься с очень интересными людьми, с прекрасными музыкантами. Вот сегодня такой случай совершенно замечательный, когда я вас познакомлю с двумя очень талантливыми, очень одаренными, замечательными музыкантами. Но поскольку каждый из них представляет собой определенную творческую ценность, мы, наверное, уделим каждому из них свое внимание. А в итоге они составляют дуэт, и мы к этому подойдем в конце нашей программы. Итак, прозвучала гитара. На этой гитаре играет замечательный музыкант Александр Барсуков. Я ваше имя слышал много раз от разных исполнителей, с которыми вы работаете, а вот встречаюсь впервые, по сути. Александр, мне всегда интересует, ну вот человек музыкальный, откуда вообще все это началось? Все мы родом из детства, говорят. В каком возрасте? Почему вдруг вас мир музыки привлек к себе? Как вы начали заниматься музыкой? Почему гитара, в конце концов?
С роднего детства мне это все потрясало. Музыка, особенно классическая музыка почему-то, от маленького. Мне очень нравилась скрипка, и мне хотелось очень играть на скрипке, но скрипка была очень дорогая, и мне мама купила гитару. Она была подешевле. И вот так, в общем-то, получилось. Потом я попал очень хорошему педагогу. Он меня так заинтересовал, и хорошие были ребята там. Но было просто очень интересно. Были несколько пластинок раньше. Приезжали к нам очень часто филармония, гитарист. Так вот и потихонечку.
А среди ваших родных были люди, которые владели музыкальными инструментами? Был какой-то пример у вас перед глазами?
Нет, вот, к сожалению, у меня нет. У меня папа инженер, мама инженер. Из такой интеллигентной советской семьи.
Ну, родом из Ленинграда?
Да, родился здесь.
А учились где?
В музыке я учился. В музыкальной школе сначала при Доме культуры имени Володарского. Была школа, часто она тоже существует, она теперь называется джазовая школа. Но тогда там преподавали классическую гитару, джаза еще не было. Потом училище имени Мусоргского, замечательного педагога Едвига Ричардовна Ковалевской. Она, к сожалению, недавно уже ушла оттуда, не преподает. Мне очень повезло, что я у нее учился.
Какие-то примеры наглядные были, приезжали, вы говорите, музыканты. Я знаю, что испанская школа совершенно великолепная. В то время приезжали уже испанские гитаристы к нам?
Да, испанский, латиноамериканский, Аргентина, Бразилия, много приезжало.
Вас именно классика, как музыкальный материал, интересовала? Не хотелось молодежные песни там с тремя аккордами спеть?
Естественно, бренчали. Молодежные песни и пели во дворе. Классика мне, конечно, больше всего влекло мне классики. Был первый парень на деревне, поскольку на гитаре мог играть Плани Сагинского в детстве.
Но вот есть, наверное, какие-то школы различные, какие-то великие педагоги. Как вы выбрали вот ту школу, которую вы в итоге овладели? И повторяю, кто были этими педагогами? Заочными, может быть?
В принципе, у нас тогда школы практически не было. Были такие школы, там, Агафошина, Иванова, Крамского, но такой вот фундаментальной школы, которая была вот до революции у нас, допустим, гитарная школа была, великая гитарная школа у нас в России, семиструнные гитары. Судя по тем нотам, которые они написали по произведениям, в мире такого больше нет. В то время, когда я учился, она только начиналась. Педагоги тоже не знали, как это все делать, как это все играть. И мы вот в филармонию брали на первый ряд билеты, приезжали какие-то очень хорошие латиноамериканские, допустим, гитаристы, и мы смотрели, как вот они там с первого ряда. Вот именно так приходилось. Ноты было очень сложно достать, все переписывали от руки, стояли в очереди на эти ноты. Сейчас значительно проще все, чем было тогда. Тогда мы только начинали.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная», по-прежнему беседую с замечательным гитаристом Александром Барсуковым. Гитара, мне кажется, очень хороший инструмент, замечательный инструмент, многообразный инструмент. На нем можно аккомпанировать и романсы, и какие-то народные темы, и просто, как молодежь бренчит современные песни, и в то же время гитара может такие великие музыкальные произведения исполнять, которые, может быть, даже другим инструментам и не подвластны. Многообразие гитары, в чем вы видите?
Ну да, гитара — это единственный неповторимый инструмент. Практически это оркестр. И ансамблевый инструмент, и сольный инструмент, и аккомпанирующий инструмент. То есть это полифонический, очень сложный инструмент с огромными возможностями. Они еще до сих пор даже не осознаны. То есть постоянно, каждый раз появляются какие-то новые возможности, какие-то появляются новые композиторы, которые что-то находят такое, что не находили раньше в этом инструменте. Непонятно, почему он так трогает человеческую душу. Скорее всего, может быть, это похоже на человеческий голос. Откуда она произошла, тоже неизвестно. Многие говорят, от лютни. В древних славянских ведах еще до рождения Иисуса Христа было упоминание о гитаре и ее рисунки, которые специалистами оцениваются 5-6 тысяч лет до рождения Христа.
Скажите, пожалуйста, ну вот репертуар, конечно, волнует любого человека, который берет гитару в руки. Наверняка были композиторы, которые писали специально для гитары, и это стало гитарной классикой.
Конечно, да. Был такой испанский гитарист Андрес Сеговия, благодаря которому композиторы, которые писали раньше оркестровые, фортепиано для скрипки, послушав его игру, они загорелись его игрой и стали писать для гитары, вот именно посвящая ему эти произведения. Огромный репертуар появился благодаря вот этому человеку. Андрес Сеговия, испанский гитарист, композитор. Современные музыканты, современные композиторы очень много пишут для гитары. Практически сейчас любой композитор считает своим долгом написать для этого инструмента. Ну и существуют приложения, конечно, классических вещей каких-то для гитары.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему у микрофона журналист Николай Кавин. Я напоминаю, что я нахожусь в салоне Татьяны Сергеевны Косаревой и здесь встречаюсь с двумя замечательными музыкантами. Ну, вы вот в музыкальном произведении, которое сейчас прозвучало, «Пиранский вальс», услышали уже скрипку. И настало время представить второго участника нашей сегодняшней музыкальной гостиной, Владимира Бессонова. Владимир, ну, вопрос, наверное, тот же. Как попала скрипка к вам в руки? Сразу в детстве вы положили глаз на нее? Или были какие-то музыкальные другие увлечения, пристрастия? Как вообще музыка вошла в вашу жизнь?
Я не могу сказать, что я с колыбели тянулся к скрипочке. И, скажем, у меня там подвешивали около колыбели игрушечки всякие, и я тянулся к скрипочке. Не могу этого сказать. Я могу сказать, что у меня было такое как бы судьбоносное прослушивание моей мамой. Вы знаете, известная такая есть «Колыбельная Светланы» в фильме, по-моему, «Гусарская баллада». И там вступление играла скрипка. Моя мама послушала это вступление и сказала: «Мой сыночек должен учиться скрипочке». И теперь я не знаю, благодарить мне автора «Колыбельной Светланы» или ругать. Но все-таки я могу сказать точно, что больше благодарю. Если учитывать, что заниматься скрипкой начинается с 5-6 лет, говорить о том, что это было осознанное решение созревшего человека, конечно, наивно. Чаще всего все равно маленьких мальчиков и девочек ведут в музыкальную школу мамы. Так было и со мной. Я сначала занимался в музыкальной школе десятилетки, 36 лет, которая находится в городе Екатеринбурге. Скрипочка действительно мне нравилась какой-то... Конечно, я сейчас могу поспорить с предыдущим оратором.
По поводу голоса человека.
По поводу человеческого голоса и как его хорошо изображает гитара. Я хочу сказать, что именно человеческий голос, даже нюансы не только голоса, но даже нюансы наших каких-то чувств, все-таки лучше, чем скрипка, изобразить не может ни один инструмент. Стоит вот только чуть-чуть дрогнуть пальцем, и на вашем звуке сразу же отразится вот эта дрожь, легкая дрожь, которая, может быть, исходит из глубины вашей души, из какая-то легкая эмоция, самая легкая мимолетность какая-то, все сразу отражается. Я не могу сказать, что, скажем, гитара может в этом смысле сравниться со скрипкой. Гитара, в которой четко сделаны металлические лады, на которые четко нужно ставить палец в определенном месте. И, извините, легкая дрожь пальца там не имеет такого серьезного значения. И я помню, что в детстве я заслушивался скрипачами. В моем детстве был самым знаменитым скрипачом, это Давид Федорович Ойстрах. Я помню, что та же самая вторая часть концерта Чайковского, так называемая «Консонетта», простая мелодия, но она в исполнении Ойстраха вызывала у меня слезы в 6-7-летнем возрасте уже. Конечно, я не помню уже, когда осознанно пришло желание заниматься на скрипке. Российская система, она во многом основана на принуждении. Я думаю, что у Саши Барсукова тоже были, наверное, элементы принуждения в детстве. Вы знаете, я долгое время жил в Германии, лет 5, и там тоже занимался педагогикой, немного преподавал скрипку, но скажу, что там абсолютно другая система преподавания. У них основной принцип преподавания – это удовольствие. Ребенок должен получать удовольствие. Но ребенок может получать удовольствие там 15 минут. Ну, может быть, максимум полчаса попиликая на любимой скрипочке. Но если нужно заниматься упражнениями, заниматься гаммами 3-5 часов в день, то удовольствие, сами понимаете, куда-то улетает. И я помню, что на меня были самые различные способы воздействия, которые существуют в педагогической системе в российской. Какие-то обещания, там чего-то прекрасного. Брат, я помню, мне обещал там игрушечный пистолет. Мама мне обещала отпустить на целый день гулять, если я занимаюсь там, подзанимаюсь 3 часа, скажем, на скрипке. И так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, угрозы, в кино не пойдешь. Это, конечно, слегка они огорчали. Но эффект от занятий скрипки, он настолько велик, этот эффект настолько прекрасен, что цель оправдывает средства.
Мне кажется, что тяжело в учении, но когда человек овладевает хорошо инструментом, когда он владеет им виртуозно, наверное, от того, что он играет и доставляет удовольствие своим слушателям, он тоже получает удовольствие.
Да. Это такой кайф, вот именно взять скрипочку, взять смычочек в другую руку, извлечь из нее то, что ты хочешь, то, что ты хочешь в данный момент, и зазвучать, и запеть всем своим существом. И вот такое ощущение, мне кажется, может дать только скрипка. Thank you.
Продолжаем программу «Музыкальная гостиная». По-прежнему я беседую с двумя замечательными музыкантами, гитаристом Александром Барсуковым и скрипачом Владимиром Бессоновым. Александр, ну вот, наверное, у каждого музыканта наступает момент, когда вдруг в его жизнь входит вокалист. Он не только сольно играет на своем инструменте, но он должен, может быть, в какой-то степени даже подчинить свое искусство певцу, который стоит на авансцене и поет. Есть какие-то сложности в работе вашей, личной или совместной, когда вы начинаете работать с вокалистами?
Каждый музыкант рано или поздно обзаводится партнерами. Как-то получается так, что они наиболее приемлемы тебе по душевным каким-то параметрам или еще как-то свыше. У каждого гитариста появляется вокалист. Гитара – это аккомпанирующий инструмент во многом, великолепный аккомпанирующий инструмент. И, естественно, я работаю с вокалистами. Естественно, работаю с теми вокалистами, которые мне нравятся, как поют они.
Ну, в частности, Наталья Михайлова.
Да, Наташа очень великолепный человек, великолепный музыкант, певица. И мы с ней работаем достаточно давно. Вот она поет романсы и эстрадные песни.
Мне кажется, что тут нужно очень чутко быть друг к другу, чуткими. Потому что одинаково не споешь. Сегодня певица спела так, а завтра чуть-чуть иначе. Больше паузы, другой ритм. То есть нужно внимательно слушать и идти за исполнителем, так?
Конечно. Искусство аккомпанемента – это вообще искусство особое. Бывает, что человек очень хороший солист, аккомпанировать совершенно не может, потому что он не может себя подчинить другому. То есть надо здесь быть ансамблистом, надо чувствовать и любой нюанс как-то откликаться.
Звучащих звуков гортанных, семь взбесившихся струн сладкой болью звенят. Разбудите, зажгите, взорвите гитару. Я боюсь, он не любит меня. Ни ножа не боюсь, ни кнута не боюсь, и ни муки. Все достойно приму, никого не виня. Лишь бы рядом не были наши теплые руки. Я боюсь, он не любит меня. Лишь бы рядом не были наши теплые нежные руки. Я боюсь, он не любит меня. Деревянный петух никого не разбудит. Пусть уводят сестру, пусть угонят коня. Всех ночей не боюсь я, которых не будет. Я боюсь, он не любит меня. Тех ночей не боюсь я.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Владимир Бессонов, скрипка. И, наверное, вы вот сравнили человеческим голосом ваш инструмент. А если на самом деле появляется на авансцене певица, с которой вы работаете, вот как совместить два голоса, человеческий и тот, который производит ваш инструмент? Тут какие-то сложности для скрипача существуют?
Ну, конечно, существуют. Дело в том, что скрипка, вот я с этим сталкивался не раз, она настолько напоминает человеческий голос, что многие певцы даже боятся петь вместе со скрипкой. Если скрипка играет достаточно выразительно, как водится, она часто перекрещивается, идет немножко даже вразрез с мелодией, которую поет в данный момент певец или певица, то она может и отпугнуть, она может сбить, как говорится, с толку певца, дезориентировать его. И такие случаи бывали. В этом случае нужно подойти к делу более деликатно. Не употреблять резких созвучий, очень ярких ходов скрипичных, каких-то ярких штрихов и методов звукоизвлечения. Но, в принципе, таких вот действительно по-настоящему боязливых певцов, слава богу, немного. И 90% из них хорошо переносят этот инструмент.
Мне кажется, в некоторых музыкальных произведениях даже есть перекличка голоса и скрипки, голоса и скрипки. Они как бы вступают в диалог.
Да-да-да, многие композиторы даже выписывали, например, если они пишут романс для голоса с фортепиано, они выписывают специально партию скрипки. Это считается совершенно нормальным, что аккомпанирует одновременно рояль и скрипка, или гитара и скрипка. Ну, что касается, например, цыганской музыки, то там это вообще традиционно, это было всегда. И люди, в общем-то, не представляют цыганской музыки без скрипки и гитары.
Гитара звенит неустанная, пусть рыдает струна за струной. Если в сердце как боль непрестанную слышу я тот напев роковой, что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше кубки старого вина. Ну и что ж, если буду послушная, от себя все равно не уйдешь. И к ударам судьбы равнодушная любви. Ну так что ж, ну так что ж, что мне горе, жизни море, надо вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше кубки старого вина. Мучайся, думай напрасною, если сердцу любить суждено. И пока есть в бокалах шампанское, жизнь и смерть для меня все равно. Старого вина. же, выше, выше. Губки старина.
Мы продолжаем музыкальную гостиную. Ну вот услышали вы, дорогие друзья, романс в исполнении Натальи Михайловой, а аккомпанировали Александр Брусуков и Владимир Бессонов. Вернемся к гитаре. Есть гитарная классика. Подчас для некоторых зрителей, слушателей, это что-то новое. Гитара, казалось бы, аккомпанирующий инструмент, вдруг она такие выдает произведения, которые вроде бы ей не свойственны.
Ну, это для нашей, наверное, публики несколько это необычно, что гитара – это сольный инструмент. Вообще она как сольный инструмент родилась. Что такое классика? Вот гитарная классика – это произведение, проверенное временем, которое всем нравится. Живут и живут, все музыканты их играют, и все слушатели их слушают и получают удовольствие.
Дорогие друзья, мы продолжаем, вернее, заканчиваем нашу сегодняшнюю музыкальную гостиную. Музыкальную встречу с замечательными музыкантами, гитаристом Александром Барсуковым и скрипачом Владимиром Бессоновым. Владимир, вам выпало закончить нашу передачу хвалой, одой скрипки, которая, естественно, является аккомпанирующим инструментом. Ну и, наверное, столько много музыкальных произведений разными композиторами времен и народов написано для скрипки, музыки, что есть из чего выбрать. Существует, наверное, и скрипичная классика.
Ну да, я вообще считаю, что сколько бы мы ни хвалили скрипку, этого все равно мало. Дело в том, что не случайно, как вы говорите правильно, во все времена и все народы писали для скрипки и любили этот инструмент. Поскольку он обладает уникальными возможностями, как сольный инструмент, самые трогательные, самые выразительные мотивы, композиторы всегда доверяли партии скрипок. Самые чувствительные, выразительные, душещипательные, очаровательные. Все эти мотивы принадлежали всегда партии скрипок. Я думаю, что это не случайно.